доставлявший амуницию.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 марта, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Соратники Михаила Касьянова оспаривают в суде отказ зарегистрировать их партию. Подробности расследования убийства журналиста Первого канала Ильяса Шурпаева. Митинг в поддержку отчисленных с социологического факультета МГУ студентов и проблемы московского планетария. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Таганском суде Москвы меньше чем через полчаса должно начаться рассмотрение жалобы сторонников Михаила Касьянова на отказ Федеральной регистрационной службы зарегистрировать партию «Народ за демократию и справедливость». Адвокат НДС Вадим Прохоров отметил, что суд отказался по его ходатайству приобщить к материалам все документы, на основании которых Росрегистрация приняла решение об отказе в регистрации партии, а приобщены лишь те документы, которые сочли необходимым представить из ФРС. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Изначально заседание в Таганском суде по жалобе соратников Касьянова к Федеральной регистрационной службе должно было состояться 19 марта. Однако его перенесли в связи с необходимостью ознакомиться с документами, которые в тот день принесли сотрудники ФРС. В штабе экс-премьера посчитали, что суд пошел на такой шаг неспроста, говорит помощник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Выяснилось, что 7 марта судья встречался с представителями Федеральной регистрационной службы, не приглашая представителей со стороны НДС. Создается впечатление, что судья находится в предварительном согласовании с представителями Федеральной регистрационной службы. И потому, как проходило слушание 19 марта, создалось такое ощущение, что судья хотел бы закрыть дело буквально за 5 минут. Хотелось бы напомнить, что жалоба, которая подали адвокаты НДС в суд, говорится, что решение об отказе в государственной регистрации противоречит закону, нарушает право политической партии НДС на осуществление своей деятельности, а также конституционное право граждан на объединение и на участие в политической деятельности.
Суть претензий Федеральной регистрационной службы к сторонникам Касьянова сводится к тому, что не соблюдены некоторые требования закона, необходимые для регистрации политической партии. 37 членов партии подали информацию о себе, которая не соответствует требованиям закона. При этом члены Народно-демократического союза продолжают настаивать на том, что главные требования для регистрации политической партии соблюдены. В 54 регионах страны в ряды сторонников экс-премьера вступило более 56 тысяч человек из необходимого минимума в 50 тысяч. По мнению адвоката партии «Народ за демократию и справедливость» Вадима Прохорова, Федеральная регистрационная служба отказала в регистрации партии по формальным обстоятельствам.
Мы утверждаем, у нас на руках есть все доказательства, что абсолютно все необходимые требования закона политической партии «Народ за демократию и справедливость» при представлении документов, необходимых для регистрации партии, были выполнены. Это совершенно однозначно. Позиция же Федеральной регистрационной службы по своей сути сводится к следующему, что любой одной единственной неточности в представленных документах, например, ошибки в годе рождения одного из членов партии, указан 1067, понятно, что это 1967, я привел только один пример. Вот одной такой неточности достаточно для того, чтобы 56 тысячам членов партии РНДС отказать в регистрации их политической партии и отказать в их доступе к политической жизни страны. Мы полагаем такую позицию Федеральной регистрационной службы абсолютно абсурдной и постараемся доказать суду, что наши правовые аргументы, в общем-то, заслуживают внимания и, безусловно, незаконный отказ в регистрации партии должен быть отменен.
Народно-демократический союз намерен отстаивать свои права по созданию партии как в российских судах, так и за рубежом, вплоть до подачи иска в суд по правам человека в Страсбурге. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на лентах информационных агентств появились сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов установили личности убийц журналиста Первого канала Ильяса Шурпаева. Говорится, что по предварительным данным убийство Шурпаева носит бытовой характер и связано с похищением у него крупной суммы денег, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Согласно этим публикациям, знакомые Шурпаева люди совершили преступление якобы с целью ограбления, поскольку знали, что он собирает деньги на покупку квартиры. Возможно, убийцы потребовали, чтобы Шурпаев сказал им, где прячет сбережения. Однако он оказал сопротивление и был убит. Официальный представитель Следственного управления по Москве, Следственного комитета, сообщил агентству «Интерфакс», что расследование дела продолжается. Объявленных в розыск по нему нет. В Дагестане высказывают и версию убийства тележурналиста с целью запутать следствие по расстрелу генерального директора государственной телерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашилова. Согласно этой версии, организаторы убийства Абашилова попытались представить дело так, что это будто бы радикальные исламисты целенаправленно уничтожают неугодных им журналистов. Такой точки зрения придерживается махачкалинский ученый Хаджимурат Каркмасов.
Это, знаете, игра такая своеобразная, чтобы все думали, что есть какая-то связь, маскировка какая-то своеобразная. Это именно дело рук ваххабитов.
Московская пресса много писала о списках неугодных журналистов в Дагестане. Составили эти списки не радикальные исламисты, а руководители махачкалинской газеты «Настоящее время». И касались они, как выяснилось, исключительно публикации в этой газете. К убийству Шурпаева эта история не имеет никакого отношения, убежден дагестанский журналист Магомед Мусаев.
У нас к этим спискам вообще относится очень прохладно. Вообще считают, что это взято из потолка, это преувеличение, и никто в эти списки не верит. И у нас никак не связывают с исламским фундаментализмом тоже убийство. Это как бы маловероятно.
Еще одну версию убийства дагестанского журналиста высказал глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев. По его мнению, инициаторами трагедии могли стать экстремистские националистические организации.
Я проводил консультации с коллегами на Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане, и я бы хотел бы более конкретизировать, что, например, в семействе Ильяса Шурпаева я не слышал, что прозвучала такая точка зрения, а ведь коллеги на Северном Кавказе и в Дагестане озвучивали такое мнение, что это могло быть в результате действий русских националистов, всевозможных нацистов, которые сегодня в большинстве, в огромном количестве сегодня существуют в российских регионах. Поэтому сегодня утверждать однозначно и подозревать, что некий заказчик сидит где-то в Дагестане или сидит на Кавказе, я бы считал бы, что это не является имеющим под собой серьезное предположение.
Кто считает Руслан Кутаев? Тележурналист Илья Шурпаев был убит в ночь на 21 марта в Москве. Тело корреспондента со следами насильственной смерти нашли в квартире, которую он снимал на северо-востоке столицы. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
На юге Дагестана с вечера продолжается спецоперация против группы боевиков. Ранен один военнослужащий внутренних войск. В Североуральске, Свердловской области, шахтеры одного из предприятий объявили забастовку. Они требуют увеличения заработной платы. В Петербурге у 75 посетителей аквапарка «Ватервиль» появилась сильная аллергия. 13 детей и двое взрослых госпитализированы. Нескольким тибетским монахам удалось встретиться с иностранными журналистами и сообщить, что власти КНР нарушают их религиозные свободы. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики потребовал от шиитских боевиков в Басре к пятнице сложить оружие. Власти Колумбии сообщили о захвате у ультралевых повстанцев около 30 килограммов урана. На космодроме во Флориде успешно приземлился американский космический челнок «Эндевор» с 7 астронавтами на борту. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые темы этого часа. Выставка в Берлине «Власть и дружба», посвященная двум столицам – Берлину и Петербургу. От колена до мозга – путешествие по человеческому телу на голландской выставке. Русский европеец Николай I и, конечно, европейский календарь. Ну а теперь обзор центральных российских газет. Моя коллега Валерия Шабаева вновь в студии. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Мы очень обеспокоились темой фальшивых денег. Как мне сказала Валерия, их теперь подделывать стали уж слишком хорошо. Заметить подделку очень сложно, так пишут газеты. И Ко всему прочему, еще и избавиться от подделки практически невозможно.
Совершенно верно. И все это на своей шкуре испытал сотрудник газеты «Новое известие». История такая. Он покупал супруге цветы в палаточке. 5000 рублей с собой было. Ну и получил сдачи. 4000 рублей. После чего зашел в супермаркет. Ну и когда на кассе расплачивался, уже увидел, как охрана идет к нему с целью скрутить руки, повязать и утащить. Оказалось, что две бумажки из четырех были фальшивые. Но при этом разобраться в том, что они фальшивые, было крайне трудно, потому что вот качество подделки высочайшее, бумага хрустящая, герб Ярославля, какой полагается, переливающийся, рельефная эмблема банка, водяные знаки, все на месте. Объясняют, что чуть-чуть размыт рисунок, ощущается на ощупь выходные отверстия микроперфорации, и металлизированная нить выдавали подделку. Но как это все может понять рядовой гражданин, если вот представить, что мы такую бумажку получим, непонятно, это трудно очень. Ну, в результате Андрея этого отпустили, потому что он был постоянным покупателем, его там сдали, но тем не менее он решил все сделать по закону и по порядку, отправился в милицию, хотел написать заявление. Там ему объяснили, что подобных бумажек в милиции куча, и дело с ним никто не захочет иметь, потому что милицию интересуют люди, которые имеют в кармане, скажем так, пачку подобных бумажек, ну, чтобы уже выйти на производителя каким-то образом. А тех, кто попался вот таким вот образом неведомо для себя, за них, в общем-то, никто не хочет отвечать и так далее. Ну, что делать с бумажками? Ничего не делать, потому что если ты попытаешься эту фальшивую купюру куда-то сбыть, то тебя уже привлекают как, соответственно, сбытчик этой фальшивой купюры. То есть, в общем, вот такой вот порочный круг. Ну, а в МВД «Новым известием» пояснили, что ситуация действительно очень напряженная с поддельными купюрами. В прошлом году было изъято 60 тысяч таких дензнаков. При этом, ну, вот как-то, может быть, я уж не знаю, есть ли тут основания для национальной гордости. Сейчас очень активно подделывают именно рубли. Если раньше доллары пользовались спросом, то теперь рубли. И в основном, что касается достоинства купюр, это 1000 рублей. Что еще можно сказать? Что высокое качество подделок объясняется тем, что теперь уже их производят не на ксероксах, а на станках специальных. Производится где? Во всей России. В основном, правда, из южных регионов. В Москве же в основном сидят какие-то кустари-одиночки, которые делают фальшивые деньги. Ну, а пути распространения такие. Это уже рассказал руководитель пресс-службы УБЭП ГУВД Москвы Филипп Золотницкий. Липовые деньги распространяются в столице оптом на рынках за 30-40% от номинала. Ну, а потом уже идут подделки в оборот. В основном, естественно, выбираются места там, где нету каких-то вот этих вот проверочных машинок. И дальше уже повезет тебе или не повезет получить вот сдачей такую купюру. Это уже как бог на душу положит.
Ну, то есть получается, что пользоваться пластиковой карточкой становится более безопасно, чем наличными деньгами.
Ну, так про пластиковые карточки, по-моему, на прошлой неделе, если не на этой, писали о том, что теперь ставятся скиммеры к банкоматам и так далее и тому подобное. Защиты нет нигде.
Если оплачивать покупку в магазине, я имею в виду
пластиковые карточки, да. Тогда да, безусловно.
Ну, кстати, вот о покупках в магазинах следующая тема. Тема цен на продовольствие, конкретно на хлеб и булки. Еще одна из главных тем в сегодняшних газетах. И прогнозы относительно этих цен не такие уж и оптимистичные.
Абсолютно,
да?
Неутешительные прогнозы, да. Это тоже, в общем-то, всю вот эту неделю идут сообщения о том, как дорожает хлеб, какие меры предпринимаются с тем, чтобы сдержать этот рост цен, регулирование цен и так далее и тому подобное, заградительные пошлины. Между тем, вчера Росстат сообщил, что запасы зерна в стране на 1 марта по сравнению с прошлым годом снизились на 6,3%. При этом основная доля пшеницы хранится не у переработчиков, а производителей, которые вот и придерживают товар в надежде продать его подороже. Ну, естественно, на фоне и без того продолжающегося постоянного роста цен на зерно и муку оптимизма никакого эти новости не вселяют. Ну вот, что рассказал директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Сергей Шаховец. Производители смотрят на уровень мировых цен и ждут отмены заградительных пошлин, ныне действующих, с тем, чтобы продать зерно подороже. Вот поэтому и создается дефицит на внутреннем рынке, и, соответственно, повышается цена. А мировые цены действительно сейчас привлекательнее российских. В России пшеница третьего класса, которая применяется в хлебопечении, стоит 8800 рублей за тонну, а на американской бирже за тонну зерна ниже классом дают 420 долларов. Соответственно, это получается на 1000 рублей больше. Но пока заградительные пошлины действуют и российским производителям на американский рынок не попасть, однако же есть надежда на то, что их отменят к 1 июля, и поэтому тогда вот и надеются производители сбыть свое зерно. Ну, что еще? Массовое появление зерна на рынке в связи с новым урожаем, оно на конечной цене продукта все равно не скажется. Так что тут тоже оптимизму никакого места нету, потому что еще ни разу не было, как свидетельствуют специалисты, случая, чтобы снизилась цена на муку. Она может там перестать расти, немножко стабилизироваться, но снизиться она не может никогда. Так что хлеб у нас дорожает всегда, и надежды на то, что этот продукт вдруг станет дешеветь, давно пора оставить, заключают новые известия.
Берегите хлеб, да? И
точно.
Есть еще одна тема, тема кино. С достаточно необычной проблемой столкнулась съемочная группа фильма об обороне Брестской крепости. Что вы успеем рассказать?
Ну, успеем рассказать. В общем, еще рано говорить о съемочной группе, она только набирается. Значит, о Брестской крепости будет сниматься российско-белорусский фильм. И согласительная комиссия уже добилась включения в бюджет союз двух государств суммы вот 225 миллионов рублей, которые пойдут на съемки этого фильма. Сюжет это защита Брестской крепости. По сюжету три друга, русский Одинцов, белорус Дидюля и украинец Квашня, сражаются против немцев. В финале выживает только русский Одинцов. И, в общем-то, национальная проблема тут стоит достаточно остро. Не только в этой связи. Еще по сюжету там действуют трое конных разведчиков-чеченцев, исключительно положительных и благородных. Так вот, белорусская сторона уже выступает против включения таких героев фильм, хотя, в общем-то, это все оправданно, ибо в Брестском гарнизоне служили действительно более 300 чеченцев и ингушей. Ну, а газета, которая обо всем этом рассказывает, напоминает, что ведь там же еще воевали грузины, татары, узбеки.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет. Еще одна тема. Сегодня в Москве вечером пройдет пикет в поддержку студентов, отчисленных с социологического факультета Московского государственного университета. Организаторы пикета, правозащитное студенческое движение ОД-групп, утверждают, недавние отчисления – ничто иное, как репрессии со стороны деканата в отношении студентов, которые добивались реформирования факультета и улучшения качества образования на соцфаке МГУ. В этой истории разбиралась наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между студентами и деканатом социологического факультета Московского государственного университета начал развиваться вскоре после создания в прошлом году студенческого движения ОД-групп. Собственно, движение это основали студенты социологического факультета, которые потребовали от деканата улучшить качество образования на факультете и обеспечить минимум бытовых удобств, рассказывает Светлана Ерпылева.
Мы стали публично говорить о проблемах на факультете, о том, что образования на факультете практически нет, профессии нас не учат, исследования не ведутся, современные теории не преподаются и так далее. Мы обратились в Общественную палату Российской Федерации с просьбой создать комиссию по проверке качества образования, состоящую из профессиональных социологов. Такая комиссия была создана, она вела свою работу на протяжении весны и лета, и осенью была выпущена резолюция по итогам работы рабочей группы, которая признавала уровень образования на факультете действительно очень низким. Одним из рекомендаций рабочей группы было реорганизовать факультет, переизбрать профессорско-преподавательский состав факультета, переизбрать декана.
Светлана Ерпылева о проблемах студентов, обучающихся на социологическом факультете Московского государственного университета, знает не понаслышке. Она и сама здесь училась. На отлично. Сканы свои зачетки можно посмотреть в живом журнале ОД-групп. Но недавно Светлану и еще троих студенток и активисток ОД-групп, Екатерину Тарановскую, Ольгу Бушневу и Аэлиту Забордину, отчислили с факультета за академическую неуспеваемость. Девушки убеждены, их отчислили именно потому, что они пытались добиться реформирования факультета, говорит Светлана Ерпылева.
Мы стали открыто выступать на факультете, отстаивая в том числе некоторые профессиональные взгляды на дисциплину, говоря о проблемах образования, говоря о плагиате в учебниках декана Добренькова и так далее. И, соответственно, на ближайшей сессии, то есть сессии 2007-2008 года, зимней сессии, мы столкнулись с рядом проблем. Например, в нашу группу, в которой учатся три активистки ОД-групп, на почти все зачеты и экзамены приходил наблюдатель из неизвестной комиссии, которого не знали ни преподаватели, ни студенты. Он вмешивался в процедуру принятия экзаменов, задавая дополнительные вопросы, не относящиеся к курсу, зачастую абсурдные, и иногда, в некоторых случаях, влиял на постановку оценки. Об этом свидетельствовали нам преподаватели в личных беседах. Или, например, даты пересдачи переносились, о чем студенты не были проинформированы, и вот каждая из нас была вынуждена пропустить по одной пересдаче. Самое сложное, с чему невозможно придраться, это когда наши ответы просто без объяснения причин квалифицировались как удовлетворительные или неудовлетворительные, нам ставили двойки и тройки, и не объяснялись, чем связана постановка такой оценки, поскольку мы сами оценивали свои ответы.
Помощник декана социологического факультета Московского государственного университета по связям с общественностью Владимир Минкевич в интервью «Радио Свобода» заявил, что для вузов отчисление – обычное дело, и ни о каких репрессиях против активных студентов речи не идет.
Это обычная практика вот отчисления неуспевающих студентов, которые плохо занимались и не получили положительной оценки. И число отчисленных не превышает уровень, допустим, по университетам страны. Это обычная практика.
Теперь активисты ОД-групп и просто сочувствующие намерены провести пикет в поддержку отчисленных студентов. Накануне они распространили открытое обращение к ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему, в котором просят его, цитирую, «незамедлительно принять меры для исправления допущенных вашими подчиненными нарушений прав студентов и для предотвращения подобных событий в дальнейшем». Конец цитаты. Кстати говоря, проверки жалоб студентов социологического факультета проводились и по распоряжению Виктора Садовничева. Созданная им комиссия также усмотрела множество недостатков в деятельности деканата факультета и нашла жалобы студентов обоснованными, говорит активист движения ОД-групп Олег Журавлев.
Комиссия признала, что образовательный уровень крайне низок. На факультете уже очень давно не появлялись никакие внешние ученые.
Студентам остается только надеяться на то, что рекомендации комиссии, проводившей проверку на факультете, будут выполнены. Хотя, если верить активистам ОД-групп, пока ни одно из положений соответствующего приказа ректора Московского государственного университета Виктора Садовничева, датированного еще 11 апреля 2007 года, деканатом социологического факультета выполнено не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
У меня осталось время напомнить вам, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Выступит в программе президент Международной академии ипотеки и недвижимости, депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Грачев. Ведет программу мой коллега Михаил Соколов. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Североуральске Свердловской области объявили забастовку шахтера одного из предприятий. Более 100 горняков отказываются выходить из забоя, требуя увеличения заработной платы. На юге Дагестана с вечера продолжается спецоперация против группы боевиков. Ранен один военнослужащий внутренних войск. В городе Дагестанские огни, предположительно, трое вооруженных мужчин заблокированы в квартире пятиэтажного дома. В петербургском аквапарке «Ватервиль» у 75 посетителей появилась сильная аллергия. 13 детей и двое взрослых госпитализированы. Как сообщили в МЧС, это могло произойти из-за избытка хлора в воде бассейна. В Таганском суде Москвы сегодня рассматривается жалоба сторонников бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать созданную ими новую партию «Народ за демократию и справедливость». По сообщениям из Тибета, буддийские монахи нарушили планы китайских властей, организовавших поездку иностранных журналистов в Тибет. Нескольким монахам удалось встретиться с репортером из западных агентств и газеты USA Today и сообщить, что власти КНР нарушают религиозные свободы в Тибете. Премьер-министр Ака Нули Аль-Малики потребовал от шиитских боевиков в Басре к пятнице сложить оружие. Иран угрожает добиваться через суд компенсации финансового и морального ущерба, понесенного им в результате санкций Совета Безопасности ООН. Власти Колумбии сообщили о захвате у ультралевых повстанцев около 30 килограммов урана. Президент США Джордж Буш планирует на встрече в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным достичь серьезных договоренностей по ПРО. Буш прибудет в Россию 6 апреля после саммита НАТО в Бухаресте.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. У микрофона была Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у микрофона Михаил Соленков, а за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» у нас следующая в эфире. И в начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Петербург. Ассоциация хлебопеков Петербурга прогнозирует подорожание хлеба социальных сортов с 4 апреля как минимум на треть. В противном случае предприятиям отрасли предсказывается разорение. 31 марта заканчивается срок действия хлебного соглашения бизнесменов из Смольного, но не останавливается рост цен на зерно, растительное масло, газ и бензин. В Союзе городских предприятий пищевой промышленности говорят о первичном повышении цен на хлеб на 15%. Москва. Первый заммэра Юрий Росляк заявил, что в столице нет оснований для роста цен на продукты, в том числе и на хлеб. На мукомольные заводы были организованы поставки зерна из городских запасов – 78 тысяч тонн пшеницы, что, по его мнению, позволяет избежать существенного повышения цен на хлеб. Петербург. Средний уровень заработной платы чиновников в Ленинградской области, по данным Росстата, в прошлом году составил 38 100 рублей, при среднерегиональной зарплате в 14 500 рублей. Во втором полугодии у чиновников она выросла более чем на 10%, а среднерегиональная за тот же период увеличилась почти на треть. Москва. Более 5000 человек пострадали от мошеннических хищений средств при участии граждан в долевом строительстве жилья в Москве. Как правило, это люди с малыми доходами и стесненными жилищными условиями. Если пару лет назад самыми распространенными способами мошенничества были заключение договора уступки и двойные продажи, то сегодня злоупотребление при создании жилищно-кооперативных хозяйств. Замначальника столичного ГУВД Иван Глухов заявил о 21 выявленной мошеннической фирме. В прошлом году было возбуждено 18 уголовных дел, 4 из них уже направлены в суд.
Ряд дел возбуждены были более поздно, когда уже фирма, которая произвела обман целую категорию граждан, значит, устранилась, она ликвидировалась и она пропала.
Петербург. Депутаты законодательного собрания приняли закон, по которому публичное проявление неуважения к гербу или флагу города, выражающееся в нанесении оскорбительных надписей или повреждения, повлечет наказание в виде штрафа для гражданина от 500 до 1000 рублей, для юридического лица от 1000 до 5000. Москва. Подмосковные власти установили надбавку работникам психбольниц за условия труда. В размере 50% должностного оклада работников отделений специализированного типа психиатрических больниц для принудительного лечения психически больных людей. На базе Московской областной психиатрической больницы имени Яковенко впервые в регионе будет создано отделение указанной категории на 250 коек. Новости Москвы и Петербурга, 27 марта, Вера Володина.
Переходим к главной теме рубрики. Сегодня снова в центре нашего внимания оказался московский планетарий, но теперь не потому, что он долго не открывается, а потому, что в среду утром здание было захвачено рейдерами. Об этом в интервью нашей радиостанции сообщил генеральный директор московского планетария Игорь Микитасов. По его мнению, московское правительство таким образом пытается осуществить процесс преднамеренного банкротства планетария с целью смены руководства и выдавливания частных акционеров. На момент захвата здания сам Микитасов находился в командировке, а вот сотрудников Охранники частного охранного предприятия ЧОПа выставили на улицу. А еще днем ранее, напомню, арбитраж перенес на 13 мая дело о банкротстве столичного планетария, инициированное московскими властями. В этой истории разбиралась моя коллега Ольга Вахоничева.
Недовольные решением арбитражного суда, отложившего дело о банкротстве московского планетария, власти при помощи сотрудников неизвестного охранного предприятия решили взять комплекс штурмом. Так объясняет причину захвата планетария его генеральный директор Игорь Микитасов. Это случилось в 9 утра в среду. С подробностями очевидец произошедшего, юрист московского планетария Людмила Миронова.
Приехала неизвестная ЧОП, который, в общем, выгнал с территории ЧОП, который охранял планетарий, отобрал ключи у сотрудников, вскрыл все помещения планетария. И что там происходит, не очень понятно. В помещениях этих находятся материальные ценности, и данные материальные ценности могут быть утрачены. Вот это вот совершенно очевидно.
Сотрудникам планетария применяли силу?
За шиворот не вышвыривали, их просто вытеснили. Это что, сила? Я думаю, что да. Почему я называю это силовым захватом? Любое правовое действие, оно может происходить только по результатам решения суда вместе с судебными приставами. Вот если бы было решение суда и рядом были судебные приставы, наверное, я бы не позволила себе так сформулировать действия, которые происходят.
В ответ на действия рейдеров сотрудники планетария вызвали милицию. Однако правоохранительные органы заняли позицию невмешательства, сославшись на то, что это спор хозяйствующих субъектов. Напомню, что реконструкция московского планетария, которая длилась более 10 лет, приостановлена. По версии заместителя руководителя департамента имущества столицы Игоря Игнатова, причина – долг планетария перед подрядчиками. По словам Игнатова, город прекратил дальнейшее финансирование потому, что, цитирую, «обязательства партнеров в рамках реконструкции не выполняются». Поэтому решать проблему городские власти стали через арбитражный суд. У юриста планетария Людмилы Мироновой своя версия причин финансового спора.
Департамент имущества по инвестиционному договору взял на себя обязательство в полном объеме оплачивать все строительно-монтажные работы. А частные акционеры, тоже выступая в качестве инвесторов, они взяли на себя обязательство оснастить оборудованием и так далее. Но именно департамент имущества в 2006 году прекратил финансирование всех строительных монтажных работ. Почему возникло дело о банкротстве? Возник в суде иск, якобы один из подрядчиков потребовал выплаты неоплаченных строительных работ. Но по условиям инвестиционного договора именно департамент должен оплачивать все строительные работы. Департамент, тем не менее, сейчас, выкупив этот долг, инициирует процедуру банкротства.
Здание планетария хотят забрать у акционеров с тем, чтобы распорядиться им в соответствии с городскими бизнес-интересами, убежден Игорь Микитасов.
Московский планетарий – это национальное достояние. Если так безропотно его сейчас отдать, то дальше будет зоопарк, Третьяковская галерея, Большой театр. Ну и, собственно, много у нас объектов, которые малодоходные, но очень хорошо расположены в Москве.
Вы абсолютно уверены в том, что если московские власти обанкротят планетарий, они его обязательно перепрофилируют? У вас есть какие-то подтверждения этому?
Да, у меня есть абсолютное подтверждение этому и на уровне документов, и на уровне самой процедуры, потому что вот тот путь, по которому пошло московское правительство, приведет к тому, что планетарий, как объект недвижимости, окажется в руках подконтрольной правительству Москвы, но абсолютно частной структуры, которая не будет иметь никаких моральных обязательств ни перед городом, ни перед москвичами, тем более о функциональном назначении данного здания. И 15 тысяч квадратных метров на Садовом кольце, гектар земли, поверьте мне, могут приносить громадную прибыль и несравнимую с тем, что может приносить планетарий. А планетарий, в конце концов, за бюджетный счет построит где-нибудь еще там, в Мневниках или в Солнцево, где угодно.
Москва ни в коем случае не даст обанкротить московский планетарий. В интервью РИА Новости пару месяцев назад заявил заместитель руководителя департамента имущества Москвы Игорь Игнатов. А вот его вчерашнее заявление, которое прозвучало в программе «Вести Москва».
Есть решение общего собрания акционеров, на котором было принято решение о смене генерального директора, назначении управляющей компании со 100% долей города. На основании этого решения управляющая компания зарегистрировалась в качестве единоличного исполнительного органа и сегодня приступила к приему дел от старого генерального директора. Соответственно, выставлена новая охрана.
За этот же промежуток времени долг планетария с 8 миллионов вырос почти до 2 миллиардов. Вот что по этому поводу говорит Игорь Микитасов.
парадоксальная ситуация такая, что 8 с небольшим миллионов задолженность планетария перед подрядчиком за строительные работы. Эту задолженность само правительство Москвы и образовало, потому что его обязательства были оплачивать все строительные работы в полном объеме. До начала процедуры банкротства они хотя бы делали это на подставных лиц, а сейчас они раскрыли свое истинное лицо и навесили на планетарий еще 1 700 000 000 рублей долгов, абсолютно неправомерных, засчитав за долги все свои инвестиции, которые они потратили на реконструкцию планетария. Это невиданная наглость и невиданный беспредел.
В настоящее время руководство планетария обратилось к президенту России в надежде, что он поможет отстоять культурно-образовательный центр и присвоит ему статус федерального объекта. Надеется Игорь Никитасов и на поддержку общественности. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В программе «Свобода в полдень» еще один репортаж на московскую тему. Руководители лондонской галереи Тейт Бриттон и Музея изобразительных искусств имени Пушкина подписали договор о проведении в столице выставки произведений прославленного английского художника Джозефа Тернера. Его работы будут показывать в Москве в течение 3 месяцев, начиная с ноября. Не только для Музея изобразительных искусств, но и для всей Москвы выставка эта станет одним из самых заметных проектов года. С подробностями Лиля Пальвелева.
О выставке Тернера в музее на Волхонке мечтали давно. Однако когда в конце прошлого года из-за неурегулированных юридических вопросов оказался под угрозой срыва приезд в Лондон крупнейшего проекта под названием «Из России», была реальная угроза того, что и картины английского классика в Москве не увидят. К счастью, все закончилось самым лучшим образом, говорит директор лондонской галереи Тейт Бриттон Стивен Дюкар.
And I must say that it is very exciting for me and I believe.
Для меня, я уверен, для Пушкинского музея это невероятно увлекательная задача объединить британскую и русскую культуру. Вы, наверное, знаете, что сейчас в Лондоне в помещении Королевской академии проходит выставка, которая называется «Из России», «From Russia». И очень важным представляется тот факт, что спустя несколько месяцев после того, как закроется эта замечательная выставка, в Москве откроется другая не менее замечательная выставка Тернера.
В России чрезвычайно редко показывают пейзажи Тернера. Между тем, некоторые связи с русской живописью у него были, сообщает директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова.
Тернер много путешествовал по Европе, он изучал мировое художественное наследие, изучал природу Италии, Франции, Швейцарии. Обращение прежде всего к природе, к пейзажам, стало основой его творчества. Очень любопытно, что Тернер знал Айвазовского и высоко его ценил. В свою очередь, Айвазовский знал Тернера. Пейзажи Тернера совершенно особенные. В них он обогатил пейзаж таким историческим содержанием и уравнял по значимости пейзаж с историческим жанром, который он сам почитал самым таким престижным для художников. И, в отличие от некоторых других художников, он был оценен уже при своей жизни. Сейчас Тернер – это одна из главных фигур английской живописи. Не так давно из частных коллекций продавалась одна из акварелей Тернера, и была объявлена национальная подписка. Там не в первый раз объявляют национальную подписку, когда хотят оставить какое-то художественное произведение в стране. Это просто говорит о том почитании, которым Тернер пользуется в своей стране.
Но в Музее изобразительных искусств тоже решили почтить Тернера. Декабрьские вечера этого года решено посвятить английскому пейзажу в живописи и в музыке. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в российской столице 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге у 75 посетителей аквапарка «Ватервиль» появилась сильная аллергия. 13 детей и двое взрослых госпитализированы. На юге Дагестана с вечера продолжается спецоперация против группы боевиков. Ранен один военнослужащий внутренних войск. В Североуральске, Свердловской области, шахтеры одного из предприятий объявили забастовку. Они требуют увеличения заработной платы. Власти Колумбии сообщили о захвате у ультралевых повстанцев около 30 килограммов урана. На космодроме во Флориде успешно приземлился американский космический челнок «Эндевор» с 7 астронавтами на борту. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей ровно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в нашей программе «Новости экономики». На этот раз экономическую панораму подготовил наш обозреватель Сергей Синицкий.
Государственное регулирование цен на некоторые продукты питания может быть введено лишь в отношении наиболее крупных компаний, доля которых на местном рынке превышает 15%. Как заявил в интервью агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли Павел Волков, механизмами такого регулирования могут стать установление как предельных торговых надбавок, так и предельных цен на отдельные продукты. Проект соответствующего закона, внесенного теперь на рассмотрение правительства, определяет несколько их видов – хлеб, молоко, кефир, растительное и сливочное масло, мясо, куриные яйца, а также соль, сахар и чай. Предусматривается, что меры государственного регулирования цен на такие продукты могут вводиться на срок до 6 месяцев. Мировые цены на нефть повысились в среду более чем на 4 доллара, до уровня примерно 106 долларов за баррель. Поводом стали сообщения о сокращении накопленных запасов нефтепродуктов в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире их потребителе, а также очередное снижение курса доллара, главной расчетной валюты на мировом нефтяном рынке. На прошлой неделе цены на нефть снизились на 10%, после чего вновь повысились примерно на 6%. Акционеры британского информационного агентства Reuter одобрили его продажу канадской компании Thomson. В результате сделки, объем которой составит около 17 миллиардов долларов, возникает крупнейшая компания на мировом рынке финансовой информации. Агентству Reuter, основанному в 1851 году, именно она приносит сегодня более 90% всех доходов. 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Thomson, наследникам основателя канадской корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg 33%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.65, на завтра 23.51. К евро на сегодня 36.91, на завтра, предположительно, 37.10. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.57.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Сергей Синицкий. Ну а сейчас в студии появился Дмитрий Морозов, наш спортивный обозреватель. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сначала новости коротко, насколько я понимаю.
Совершенно верно. В рамках женского турнира первой категории, речь идет о теннисе, в Майами участницей второго круга стала Анастасия Родионова. Женщины соревнуются в турнире первой категории, напомню, вторую неделю подряд. Россиянка, прошедшая квалификацию, одержала победу над Кейси Делякво из Австралии. А вот Екатерина Макарова завершила выступление, уступив теннисистке из Португалии Мишель Ларшер де Брито. Мужчины соревнуются в рамках второго же подряд турнира серии «Мастерс». Дмитрий Турсунов вышел во второй круг, одержав победу над своим соотечественником Евгением Королевым в трех партиях. Ну а что касается женских соревнований, то чуть ранее Елена Веснина тоже в российском противостоянии взяла верх над Еленой Лиховцевой со счетом 6-4, 6-4. В среду состоялись 4 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Коламбус» выиграл у «Чикаго» 4-0, «Миннесота» одержала победу над «Эдмонтоном» 3-1, «Колорадо» выиграл у «Ванкувера» 6-3 и «Анахайм» нанес поражение по «Буллитам» Лос-Анджелесу 2-1. Участниками розыгрыша Кубка Стэнли, напомню, стали 5 клубов: «Монреаль», «Питтсбург», «Анахайм», «Детройт» и «Сан-Хосе». Российская хоккейная суперлига уже подходит к концу. Вчера в Казани местный «Акбарс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Матч выиграли гости 4-3, таким образом повели в серии до 3 побед 2-1. Четвертый матч полуфинала хоккеисты этих команд проведут также в Казани. Подходит к концу и традиционный шахматный супертурнир 21-й категории «Амбер» в Ницце, где 12 сильнейших гроссмейстеров мира играют в каждом туре по 2 партии, одну вслепую, другую быстрые шахматы. И определился досрочный победитель. Им стал Левон Аронян, который набрал 13,5 очков и стал недосягаем. По 11 очков перед последним туром имеют сразу 4 гроссмейстера: Магнус Карлсен, Владимир Крамник, Петер Леко и Веселин Топалов. А вот в Манчестере только начался чемпионат мира по трековым велогонкам. В первый день вчера были разыграны 4 комплекта медалей. У мужчин в индивидуальной гонке преследования победу одержал Брэдли Уиггинс из Великобритании. Второй результат у Йенинга Хаузинга из Голландии. А третьим стал россиянин Алексей Марков. Скретчи. Золотая награда досталась Александру Лисовскому, белорусу. Серебро у Вима Струтинга из Голландии. А на третьем месте Роджер Клуги, велогонщик из Германии. В командном спринте места распределились следующим образом: Франция, Великобритания и Голландия. Ну и, наконец, четвертый комплект наград был разыгран на 500-метровке у женщин. Здесь сильнейшей стала Лиссандра Гера Родригес, кубинка. Она опередила Симону Крупецкайте из Литвы и Санди Клер, француженку. И к футболу постепенно переходим.
Вчера... главной теме этого выпуска.
Прошли очень много товарищеских матчей. Это последние товарищеские игры перед чемпионатом Европы 2008 года, до которого остается чуть более 2 месяцев, Михаил. Все мы в ожидании, разумеется, этого турнира. Россияне, конечно же, наблюдали за игрой своей сборной, российские болельщики, которая в Бухаресте встречалась с командой Румынии и потерпела, как известно, поражение со счетом 0-3. В первом тайме отличился Чиприан Марик, а затем голы забили Николая, Даниэль и Мариуш. Уверенная победа румынской команды. Вот что сказал после этой встречи, я ссылаюсь на интернет-сайт «Газета.ру», главный тренер российской команды Гус Хидинг. «Сколь незабавно это прозвучит, но я рад, что мы провели этот матч, где нам противостоял такой сильный соперник. Крупное поражение своей команды в первом матче 2008 года. В составе румынской сборной много футболистов, которые играют в самых сильных чемпионатах Европы. В моей команде практически все играют в чемпионате России. Очень важный нюанс, где отнюдь не всегда бывают напряженные матчи высокого уровня. Мы должны были уйти на перерыв при счете 0-0, но пропустили гол, и потому во втором тайме пришлось перестраивать игру. Но вместо того, чтобы отыграться, мы в результате нелепых ошибок пропустили еще 2 гола и проиграли со столь крупным счетом». Говоря о кандидатах в сборную, главный тренер российской команды сказал, что внимательно следит за всеми потенциальными игроками. «Я внимательно слежу за всеми кандидатами в сборную», продолжает Хидинг. «В частности, не упускаю из вида Александра Киржакова. Ему нужно упорно работать на тренировках и постоянно выходить в основном составе. Тогда у него появится отличный шанс поехать на Евро», заявил главный тренер российской команды. Следует также, конечно же, отметить в этой связи, в связи с тем, что россиянам не удалось добиться не только успеха в этом матче, но и не нанести ни одного точного удара по воротам румынского голкипера, точнее, румынских голкиперов, поскольку их 2 приняло участие в этом матче, то обстоятельство, что в составе российской сборной принимал участие 1 только нападающий. В основе вышел Адамов, и его на 59-й минуте заменил Павлюченко. То есть больше нападающих мы не увидели, несмотря на то, что россияне проигрывали по ходу матча, Хидинг не счел необходимым усиливать Михаил нападение.
Да, убрал лишь защитника. Ну, заменил его на...
Ну вот Сычев вышел и стало в какой-то момент, но это было совсем немного времени до конца
два
матча.
Нападающих.
Совершенно верно, Сычев и Павлюченко, да. Ну,
минут за 15-20 до окончания игры. А вообще, Дмитрий, на ваш взгляд, вот этот
при
счет...
При счете уже 0-2.
При счете, вообще счет окончательный 0-3, это счет по игре или все-таки при такой игре... Действительно, счет должен был быть меньше.
У меня наоборот возникло такое ощущение, что россияне должны были гораздо крупнее проиграть, поскольку, несмотря на то, что, вот, например, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко говорит о том, что первый тайм получился равным, мне показалось, что в самые первые минуты румынская сборная имела, ну, если не подавляющее, то, по крайней мере, заметное преимущество, которое совершенно логично вылилось вот в три забитых мяча. При желании румыны могли, конечно, забить и больше. Но...
Ну, у россиян тоже были отличные моменты. Если помните, в первом тайме где-то в середине российский голкипер бросил мяч в прорыв, можно сказать так, на Быстрова, и вышедший аж за штрафную площадь голкипер гостей, вернее, хозяев поля, хозяин румынской сборной, мяч этот выбил ногами у Быстрова.
Да, момент, конечно, опасный был, но это всего лишь навсего эпизоды, которые не характеризуют желание российских футболистов не только добиться успеха в этом матче, но и даже попытаться сравнять счет. Я уж не говорю о том, чтобы показать хорошую игру. Конечно же, вчера матч был далеко не для футбольных гурманов.
А как-то вот объяснялось, почему в основном составе вышел именно Роман Адамов, а не Роман Павлюченко. Конечно, оба бомбардиры прошлого российского первенства. Тем не менее, как-то вот объяснил свой выбор Гусхидинг или нет, потому что Павлюченко мы часто видели в основном составе, он на замену выходил часто в сборной, а вот Роман Адамов, он, в общем-то, не часто
появляется. В том-то и дело, Михаил, что Адамова мы видели не часто. И, судя по всему, Хидингу, конечно, как и нам, очень любопытно было посмотреть, как Адамов впишется с первых минут матча в состав российской команды, поскольку игра товарищеская, и, естественно, как не в таких матчах проводить пробу, что называется, тренерского пера. Естественно, какие-то выводы Хидинг делает из всего того, что он увидел вчера на поле стадиона Стяуа в присутствии 16 тысяч зрителей. И, естественно, эти выводы обязательно выльются в какие-то его решения накануне Евро-2008.
И добавлю, что еще не было в основном составе ни Аршавина, ни Зырянова, и таким образом команда России была чуть ослаблена.
Да, в самый последний момент Зырянов получил повреждение и не принял участие в этом матче.
Спасибо, Дмитрий. Это были новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Ее тема – предложение министра обороны о реформах в армии и внутренний конфликт в самом министерстве. Широкая дискуссия в обществе. Эти предложения оценивают эксперты программы. Ведет ее Елена Рыковцева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
По словам Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов. 15-минутный
фильм, снятый правым голландским политиком Гейертом Вилдерсом, критикует...
Люди с бело-красно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса, однако Путин преградили сотрудники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио